Варсонофий Великий говорил: «Молчание лучше и удивительнее всех повествований». Его лобызали и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Правда, интересно, не красноречием. Хотя были, конечно, такие уж люди исключительные, как Иоанн, которого назвали Златоустом. Но в целом-то все-таки прославились именно молчанием. Поэтому, может быть, и нам тоже сейчас посидеть часочек молча и молча мысленно обменяться вопросами, ответами. Представляете? Это было бы нечто удивительное. И потом бы это транслировать по телеканалу. У Николая Рериха есть картина одна, очень интересная. Она называется так. Ну, сначала скажу, что там нарисовано. Река. По реке плывет или плывут, уже не помню сейчас, кораблик или несколько лодок. Видно, там кто-то плывет, кто-то сидит там. А рядом с рекой небольшой холм. И на холме, видимо, какой-то пустынник. И название картины. «Прокопий праведный о неведомых плавающих молится». Ох, как здорово! Надо же это! А я, например, когда подаю записку, хочу, чтобы протодиакон во всю церковь и раба Божия вот так, чтобы все слышали кого. Иначе Господь Бог не услышит же, правда же? И молитвы не будет. Ну ладно, это все так. Это все так. Я думаю, что у нас немало вопросов, я бы сказал, внутренней жизни. То есть тех вопросов, которые ну, в какой-то степени скрыты от широкой публики. Скрыты не в смысле какой-то тайны или какого-то заговора. Нет, речь идет о другом совсем. О том, что действительно вопросы специфические, касающиеся именно, вот, именно деятельности, служения священника, его соприкосновения с миром. А этот мир весьма многообразен, и поэтому и вопросов возникает очень много. Например, то в Гаване встреча, то собор всеправославный, то, говорят, надо проводить беседы с теми, которые собираются крестить или креститься, то как понимать даже саму Евхаристию, ну и много других вопросов же, вопросов пасторского характера, как к священнику относиться, как исповедь проводить. Кстати, последний даже вопрос, как исповедь проводить. Как-то подходит одна женщина со слезами на глазах: «Я была вот сейчас на исповеди, священник, который, она уже пожилая, мне в сыновья годится». И он начал задавать такие мерзкие вопросы, что стыдно даже слушать. Да, оказывается, бывают такие фактически католики. В католичестве там это понятно, потому что священник должен выслушать и определить меру наказание. Для этого он точно все знает во всех подробностях. На самом деле, это, конечно, мерзость, когда начинают человека допрашивать во всех деталях, особенно касающиеся плотских грехов. Одна женщина прямо мне сказала, хорошо знакомая, она говорит: «Хорошо, что я не молодая девушка. Я после этой исповеди вышла бы совершенно развращенной». Потому что такие греха, которые он называл, я вообще никогда в жизни не слыхивала. Это какое-то извращение. И священник перечисляет. Слышишь, голубушка, знаешь, что вот какие вещи бывают. То есть можно действительно буквально развратить. Поэтому какой не только совет, а просто, если хотите, требования даже к священникам ни в коем случае не копаться ни в каких деталях, что исповедь должна проходить в высшей степени деликатно, целомудренно, чтобы никак не зацепить нравственное чувство человека и тем более не стать ему в соблазн. Вот даже видите, какие, оказывается, бывают случаи. Причем это не просто случайность. Нет. А это, оказывается, уже определенная линия, некоторая линия, которые считают, что надо человека все вывернуть до кишок. Иначе и грехи не простятся. Забыли о самом простом требовании. Человек, ты покайся в том, что мучает тебя совесть. Вот в чем ты покайся. Некоторые вещи просто назови, не изображай ни в коем случае. Вот, ибо Бог видит твою душу и видит, каешься ты или нет. А здесь нет, назвать надо обязательно все до последнего комарика. Да. И этим самым вместо очищения души, вместо действительно очищения души, развращают ее, загрязняют ее. И вместо пользы, оказывается, приносит огромный вред. Я почему об этом говорю? Потому что, так сказать, очень известные есть духовники, которые занимаются подобного рода исповедью. Но это так, в качестве я примера привожу. На самом деле, действительно, вопросов уже у нас, наверное, немало, которые действительно стоит просто обсудить. Вы не подумайте, что я здесь могу в чем-то обучать, избави Бог. Просто поскольку человек, когда занимается в какой-то области, то он, естественно, должен немножко больше знать, чем те, которые не занимаются. Вот. И в данном случае то же самое. Но поскольку приходится заниматься богословскими вопросами, церковной жизнью, то, может быть, вдруг иногда могу что-то сказать, то, что неизвестно или не совсем понятно для каждого, особенно в наше очень сложное время. Сложное в каком смысле особенно? В том, что если мы посмотрим на хотя бы на название тех собраний церковных, конференций, съездов, то мы найдем там массу вопросов, касающихся, кажется, отношения церкви к окружающему миру и даже внутренних. Но вы почти никогда не найдете там главного вопроса. Я не знаю, есть он или нет, почти не найдете вопроса о духовной жизни. Это вне нашей сферы, это нам не нужно. Вот культурой, да, спортом, конечно, отношения с государством, ну еще бы, политикой, там, Сирией, чем угодно, беженцами, это мы будем обсуждать все, что угодно. Вопросы в духовной жизни. Ну и так кажется, все знают. Это все знают. Нет вопроса. Если мы напротив обратимся к творению святых отцов, они только этим и занимались. Какие же они были неграмотные и невежественные, не знали больше ничего, как только вопросы духовной жизни. Действительно, чем характеризуется церковь, церковное сознание? Какова ее роль-то в обществе? Уж если мы говорим о ее роли, употребим даже такое слово. Да, в чем ее роль-то? Только в том и состоит, только в том и состоит именно, чтобы указать людям, в чем же состоит духовная жизнь человека? Каковы критерии правильной этой жизни? А где заблуждение? Где этот критерий? На основании чего мы можем судить? Вы даже не услышите слово-то «прелесть» почти нет. Почему? Ну, прелесть когда возникает? То есть мы все в прелести, но уже когда она в особенной степени возникает, когда человек станет на путь подвижнической жизни. Но это уже давно прошло. Давно прошло. Теперь об этом и говорить не приходится. Но действительный факт, и просто трагический факт, что не только вообще в христианском мире, но в православном мире вы не найдете конференции, касающихся, например, вопроса о проблемах духовной жизни человека в современном мире, о законах духовной жизни, о том, какое значение могут иметь таинства даже церкви, да, если есть эта духовная жизнь или нет ее. Ведь вы знаете, что на Западе уже давным-давно, что такое духовная жизнь? Вот вы не знаете, я вам скажу. И у нас уже эта тенденция все сильнее. Духовная жизнь в чем состоит? В участии в таинствах. Слава Богу, меня крестили, миропомазали меня давно. Я и не помню ничего, я даже не знаю. Так? А теперь что остается? Ну, главное – Евхаристия. На Западе только, потому что исповеди там уже давным-давно нет. Остается одна Евхаристия, то есть причащение. У нас еще сохраняется исповедь, о чем мы говорили, да. Вот и вся духовная жизнь. На исповеди я сделаю отчет о проделанных грехах. Пожалуйста, могу даже вот такую написать целую бумагу огромную, дам читать батюшке, пока он читает, я в магазин сбегаю, отчет проделан, слава Богу, я образно выражаюсь, конечно, и Евхаристия причастит. Это духовная жизнь, вы понимаете, это же карикатура какая? Какая же духовная жизнь? Посмотрите, что говорят святые отцы. Нет духовной жизни там, где человек не видит своих грехов, где нет покаяния, где нет понуждения себя к молитве. А что это такое молитва? Молитва? Ну как? Вот прочитал утренние молитвы, пожалуйста, вечерние. Пожалуйста, вам в храме прочитал. Кто-то еще поет. И что еще? Молитва. А что пишут отцы? Молитва без внимания – это оскорбление Бога. А кто это понуждает себя к вниманию? Да, мы рассеиваемся, верно. Но одно дело – я рассеиваюсь и тут же ловлю себя и опять стараюсь вниманием, опять стараюсь, хотя бы через каждую минуту. И совсем другое, когда уже стало моей нормой – тра-та-та-та-та-та-та, и поехала, тра-та-та. И это называется молитва. А ведь это же, если в конечном счете, это же самый центральный момент духовной жизни человека. И в религии это называется связь человека с Богом. И как же это осуществляется, связь в молитве? Какой? Разве это молитва, когда мое внимание бродит по всему свету и копается во всех делах? Конечно, нет. Мы же не можем разговаривать с человеком, с кем-нибудь. И в это время, отвернувшись от него, с кем угодно еще, кажется, говорить, о чем угодно рассуждать, он скажет: «Простите, вы пришли? Что?» Мы же понимаем. Здесь полное непонимание, какой-то паралич. Просто нет даже понуждения к вниманию. Уже стало нормой. Молитва – это то, что произносит мой язык. Богослужение – это тот ритуал, который, знаю, когда выйти, когда зайти, когда покадить. Это что такое? То есть идет какой процесс? Процесс превращения христианства в язычество. Ибо чем характеризуется язычество? Именно соблюдением определенной формы, произнесением определенных слов. Вот это есть язычество. И верю, что сами по себе эти слова, сама по себе форма, они принесут мне то, что я хочу – магия. И вот это язычество, оно все больше поглощает нашу современную жизнь. О какой духовности, какой дух Царю Небесный, приди, вселись вны. Это так я говорю к нему, обращаюсь или нет? На самом деле нет никакого усилия при этом. Господи, помилуй. Да разве достоин я? Без молитвы нет духовной жизни. Это оставлено, к сожалению. Результат, конечно, очень плачевный. Человек живет 10, 20, 30, 40, 50, 80 лет и говорит: странное дело, хожу в церковь десятки лет, и я никаких изменений с собой не чувствую. Это на лекции задают откровенно. Я помню, я просто однажды так не выдержал и просто благодарил ту женщину, которая в большом собрании, очень большом, много народу, задала такой вопрос. Я говорю: спасибо вам большое. Как хорошо вы сказали. Как всю жизнь в церкви, всю жизнь читаю молитовки, прикладываюсь к иконам и мощам, езжу по разным святыням. Как это сказать? Уж настолько православные, что выше и православных бы нет. И я никаких не чувствую изменений в себе, в своей душе. Почему? Молитвы нет, борьбы со страстями нет, познание себя, видимо, кто мы есть на самом деле. Не прикоснись ко мне, я как ежик пыхну всеми своими иглами тут же вонжусь. Так? Ничего нет, и что остается? Одна поверхность религиозная. Вот беда-то. Вот это действительно беда. И, естественно, из этой беды что и проистекло. Уже давно говорили святые отцы, что не стало наставников. Стало их еще меньше, все меньше и меньше. А теперь он спрашивает, кому бы обратиться бы, не знаешь подчас, и кому даже и сказать. Буквально просто не знаешь, кому и сказать. Но еще самое большее, слава Богу, если найдется человек просто разумный, который не мнит о себе. Понимаете, в чем еще какая беда? Когда священник не мнит о себе, хоть и он сознает, что он грешный человек, я такой же, как и вы, которые обратились ко мне. А то ведь что? Ну что вы? Встречает меня один из моих, так сказать, учеников, давнишних. Иду я до лавры. Алексей Ильич, я говорю, что? Ко мне пол Москвы ездит. Я говорю, ой, Боже мой, да чего ж ты уже хорош-то? Какой ты святой-то стал. И я прям, вы знаете, не смех, а слезы. Вот это тщеславие. Это самомнение, и он даже не понимает, что с этим надо бороться, как с ядовитой змеей в себе бороться надо. Ко мне пол Москвы ездит. Вот когда нет этой внутренней работы над собой, когда нет этой борьбы с этими страстями и страстишками, которые возникают в нас, когда нет при этом и молитвы, то есть покаяния, о какой же духовной жизни тогда и говорить-то можно? Ни о какой. А таким образом следствия проистекают самые печальные. Происходит омерщение сознания, христианского сознания. У одного, другого, сотого, миллионного – и говорит, омерщение церкви. Читаю. «После божественной литургии масличные гуляния». Ой, как хорошо-то! Замечательно! Замечательно! Тут полупост, так дадим уж сейчас перед Великим постом. Одни фестивали и празднества. Вот такова действительно ситуация, да, которая мы говорим, что такое случилось, почему это происходит. И при этом все ищем, конечно, врагов вокруг себя. почему тот-то сделал то-то, встретился с теми-то, занимается там экуменизмом, все виноваты вокруг. Вообще, я заметил, знаете, покаюсь вам, вот я всегда вижу, все вокруг меня виноваты, я никогда виноват не бываю. Всегда все вот другие делают не так, а я все так. Вот беда какая. Не видим мы, что происходит в нашей душе. А ведь на самом деле из совокупности всех наших вот этих состояний и складывается общий дух Церкви и общий дух нашего общества. И кто виноват, когда мы видим, что происходит с обществом? Когда мы видим вот массу таких негативных явлений, но не сплошь рядом, кто виноват? Мы все на кого угодно показываем, на правительство, пресса виновата, телевидение виноваты, кто куда смотрит, это возмутительно. Никто не посмотрит, голубчик. А что у тебя? Приходится довольно часто приводить замечательный случай из византийской истории, когда однажды, то есть был совершен очередной переворот государственный, ну, дворцовый переворот. Захватил власть один жестокий генерал. Он просто по натуре своей, это был какой-то тиран и зверь. На глазах у всего народа казнил императора, казнил сыновей, причем как казнил-то, описывают историки, раздели их догола, несколько человек сыновей, на площади, разожгли огромный костер и копьями загнали их туда. Пустынник один молился: «Господи, за что же это? Наша православная империя, слышите, православная, столько храмов, столько монастырей, столько духовенства, столько святынь, столько, кажется, молитв возносится. За что же ты послал такого изверга?» Всю ночь молился, как говорит повествование. То есть этот человек молился уже не как-нибудь, не языком болтал, а молился действительно по существу. И под утро был ответ. Голос прямо ему сказал: «Искал худшего, но не нашел». Пустынник был просто потрясен, но понял. Понял. Я смотрю на эту внешнюю личину жизни Церкви. Количество храмов, благолепие так называемое, да, украшенство это все, паломничество, святыни, иконы. А души, голубчик, ты и не видишь, что там творится. Ты даже и не видишь, пока поют акафист, в это время, где сознание, где душа. Он увидел, да, он увидел, что он не видит духовного состояния своего православного народа. Не видит. И поэтому возопил: «За что же, Господи?» Это сплошь и рядом происходит в любую эпоху жизни Церкви, когда тоже мы часто с негодованием, часто с изумлением тоже спрашиваем: «Господи, да что же это такое, революция 17-го года произошла, когда ад выплеснул на землю? За что нам перестройка эта? За что нам эти все эти западные штучки, которыми наводняется наша жизнь?» Мы говорим: «За что?» Не тот вопрос поставили, не «за что», а «почему?». Есть хорошее выражение, взятое из истории Дурова, знаменитого дрессировщика. Да. «Своя своих познаша». Вот почему происходят многие вещи очень неприятные в церковной жизни, очень неприятные. Не за что, а почему. Как бы это важно, важно было, конечно, знать и это помнить, это основное. Да. Но сейчас действительно никто почти не занимается таким вопросом, я бы сказал, не вопросом, а богомыслием. Знаете, у святых отцов есть хороший термин – богомыслие. Это совсем не молитва. Не смешивайте. Речь идет совсем не о молитве, а о богомыслии. Это когда человек пытается понять, рассудить, да, что же происходит, Господи, с нами, с нашими душами, с нашей церковной, допустим, жизнью и общественной жизнью. По какой причине? Что же происходит для того, чтобы сделать соответствующие выводы? Ибо болезнь нельзя излечить до тех пор, пока не поняли ее причину. Вот это богомыслие этим и занимается. Вот этому подвижнику, который молился об ужасах этого революционера Фоки, генерала, было открыто, и он понял. Вот оно, оказывается, что происходит. Сейчас нет даже и понятия о духовных законах жизни. Но еще заповеди, да, мы знаем, кое-какие заповеди, да. Но о законах духовной жизни даже и не знаем. А это же основа. Законы, если хотите, это родовое понятие. Заповеди – это видовое понятие. Это же вид, проявление. И законы это чрезвычайно же важны. О них непрерывно, конечно, нужно и помнить, и говорить. Но представьте себе только такую фразу, что там в Евангелии. Как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? Ой, как интересно! Оказывается, принимая славу от людей, я наношу какой-то удар по своей вере. Закон. Действительный закон. Тот, кто жаждет этой славы, тот, кто ее принимает, тот, кто ее ищет, оказывается, убивает свою веру. И эту веру можно до того довести, веру, что человек превращается в конечном счете в какого-то чиновника, если это священник. Чиновника. Но это, о, если бы еще это. Нет, обязательно фарисея, что надо же показать, а ничего нет. И начинается лицемерие и фарисейство. Как вы можете веровать? Сам Христос сказал, принимая друг от друга славу. А посмотрите, что сейчас в нашей церковной среде происходит. Боже мой, ой, вы ваше вашество. Да вы, судите, и святых таких же не было, какие, да чего вы хороши. Да лучше у вас вообще нет, не было никогда чего-то. И столько этой патоки, сладкой патоки, тягучей, обливают этого бедного человека, с него капает, течет весь в сладкой патоке, весь. И это не как-нибудь делается, да, а это бывает торжественно и публично, вообще превращается в церкви, даже в светском мире даже такой лести нет, какая существует в церковной среде. Стала прям вошла как ритуал своего рода церковный. И забыли, да что мы делаем с человеком. Иоанн Лесичник что пишет-то? Только равноангельный может вынести без вреда для себя похвалу человеческую. И в церкви, которая должна показать пример, как нужно бороться с этим, так вдруг напротив пример такой – что светские люди удивляются, что происходит на наших церковных торжествах. Какие только речи изощряются, Боже мой. Почему слушаешь, думаешь, ну хорош, ну виртуоз. Ну, навострился. Мы христиане же, конечно, христиане. То есть мы слушаем Христа. Правильно? Правильно. И что делаем? Убиваем свою веру. Я просто один пример привел. Один из этих потрясающих законов, да, который, как и все законы, незыблем. Незыблем. Как закон тяготения. Мы никак не можем его изменить. Никуда не денемся. Так и здесь то же самое. Законы духовной жизни, они неизменны. Если им не следовать, то результат будет обязательно. И происходит результат какой? Омерщение сознания. Мир чем живет? Чем живет мир? То есть внецерковный мир, нехристианский мир. Чем живет? Иоанн Богослов об этом сказал. Похоть плоти. Ну, это понятно. Похоть очей. Похоть очей. То есть жажда чего? Богатства и прочих всяких вещей. И гордость житейская – это что такое? Искание славы, искание власти. Вот оно. Похоть плоти включает все, так сказать, потребности, что ли. Ну, мягко я сказал, потребности. Все желания нашей плоти. Тут и желудок, и поджелудок, и все прочие вещи. Да. Похоть очей и говорить не приходится. Господи, да, он через экран телевизора – алчность. Но там-то у них ладно. Хотя и сами, может быть, осознают в какой-то мере. А когда в церкви это тогда что такое? Когда церковный человек, воцерковленный человек, тогда это, конечно, уже не только беда, но трагедия. Я-то все это говорю о чем? Что на пути нашей жизни, на которой мы занимаемся всевозможными делами, и которым мы подчас не можем не заниматься. Священник не может не заниматься, чтобы не поддерживать храм в нужном виде или не ремонтировать его, не делать все необходимое для того, чтобы там действительно было все благообразно и по чину, как пишет апостол Павел. Да? Но во всем этом присутствует опять-таки некий закон, который сказал Христос. Это надо делать. Мы не можем, чтобы не есть и не пить. Это надо делать. Это. Но того не оставлять. А мы часто всю свою церковную деятельность превращаем только в это. А на то ничего не остается. И, конечно, забываем о том, что мы смертны. Если мы помнили об этом, может быть, вели бы себя иначе. Может быть, тогда бы все-таки вспоминали о том, что есть то главное, по какой причине и живет человек. Человек создан только с одной целью, создан Господом Богом. Одна цель – возвести его в состоянии богоподобия. Как говорят некоторые отцы, Бог возжелал, чтобы то благо, которым Он является, чтобы это благо разделили другие существа, подобные Ему, ибо Он есть любовь. Вот с какой целью создан, оказывается, человек. А вся наша эта земная жизнь – она служит только этой цели, чтобы мы могли наследовать то благо, ради которого сотворены, этой цели. И вот возникает отсюда вопрос величайшей важности. Каким же я должен быть, чтобы получить это величайшее благо богоподобия? Мне дается небольшой промежуток, называемый временем. Мы даже не знаем, кому сколько и как. Но дается именно этот промежуток, в который этот промежуток. Ты должен что-то такое сделать? Вопрос. Что ты такое должен сделать, чтобы стать способным получить то благо, ради которого человек и сотворен? Каким же он должен стать? Ох, какой важный вопрос! Это вопрос, который можно сказать, вот оно пример богомыслия. Это не молитвы, это надо решить вопрос. Действительно, кем мы должны быть? И вот здесь приходится много раз рисовать такую картину. Если бы спросить об этом представителей самых разных нехристианских религий и спросить, как вы думаете, то есть не как вы думаете, а как учит ваша религия о том, что должен сделать человек, чтобы достичь, ну, рая? Все бы ответили. Ответ был совершенно одинаковый у всех. Ну, что такое? Исполнить то, что требует данная религия. То есть, если сказать это очень кратко, то во всех нехристианских религиях это можно свести, если хотите, к так называемым 10 заповедям. Вот так. Вот что нужно исполнить. Исполнишь – все, тебе рай. Не исполнишь – давай в преисподнюю. Так во всем язычестве, в иудейской религии – все так. Как только мы послушаем то откровение, ту благую весть, которую принес Христос, то здесь мы соприкоснемся с чем-то странным и просто непонятным. Христианство радикально, если хотите, изменило понимание этого вопроса. И вовсе не потому, что это такое учение, а потому, что христианство действительно открыло нам, наконец, кто такое Бог. Кто такое Бог открыло? Если хотите, до христианства Бог в лучшем смысле этого слова, если сказать иудейское, возьмите ветхозаветную религию, некоторые языческие, ну, почти всюду, Бог кто такое? Справедливый судья. Справедливый. Он наградит за добро и накажет за зло. Вот весь принцип жизни. Почему? Бог – это сама справедливость. Что мы видим в Евангелии? Полное неспровержение этой, кажется, великой религиозной идеи. Первым в рай входит бандит, который неизвестно, сделал ли он хоть какое добро или нет. Но, по крайней мере, что он наделал зла полно, сомнений нет. Он сам сознался. Сам даже сознался. Достойный по делам нашим. Мы получили эту жуткую казнь. И он говорит, достойно, то есть действительно, значит, голубчики сотворили ой-ой-ой. Даже сам согласился. И представьте себе, вдруг этот человек, у которого и на йоту-то праведности не было, первым спасается, получает вот то благо, ради которого сотворен человек. Что же такое это христианство говорит? Вы только подумайте, умные люди, которые встретились с этим, они сразу поняли, это антирелигиозная религия. Она прямо выступает против Бога. Это ужасно. Что она говорит? Негодяй. Преступник. И он в рай? Христианство действительно открыло нечто, что просто поражает. Бог не судья, Бог не справедливость, хотя мы эти вещи сколько угодно найдем. Даже и в Евангелии находим это выражение, и в наших богослужениях, и в наших молитвах. Но, слушайте, нельзя смешивать одно дело, так сказать, поточные выражения, другое дело – самую суть. Суть-то в чем? Какой же судья, когда бандит первый в рай вошел? Какой же судья, когда эту женщину, взятую открыто, сказал: «И я тебя не осуждаю»? Какой же справедливость, когда мытаря говорит оправданным, а фарисея по притче, фактически, как и все святые отцы объясняют, вышел фарисей осужденным. Да, оказалось открытие потрясающее, что Бог не справедливость, а любовь. Любовь. При этом какая любовь? Совсем не надо это думать, как это, Господи, на детском уровне воспринимать. Ах, любовь, значит, я могу все что угодно делать, и Господь меня все и помилует. Потому что он же любовь. Какая глупость. Да, Бог говорит мне: не прыгай с третьего этажа, поломаешь. Я прыгнул. Он любовь. Ну а что? Что, скажет, я могу тебе помочь лечиться. Вот так. Но то, что ты прыгнул и поломал себе руки и ноги, придется, голубчик, тебе теперь терпеть, вот с вытянутой ногой, вот так, лежать, пока там срастется у тебя все на свете. То есть это любовь какая? Это не сюсюканье любовь, а любовь, которая ищет благо для человека и делает все полезное для него, а не просто по головке гладит. Но дело-то, оказывается, в чем? Что, оказывается, христианство показало, что является самым главным для человека в человеке, от человека, для достижения вот той цели, ради которой он создан. Что же главное? С точки зрения справедливости знаем 10 заповедей. С точки зрения Евангелия – странное дело. Совсем что-то другое. Что же? И вот об этом говорит как Евангелие, так говорит все святоотеческое учение, что самым главным для человека требуется первое. Это действительно искренняя вера и понуждение себя к жизни по заповедям, понуждение. Помните, по реке ученик приходит к старцу: «Отче, я пал, встань». Приходит опять: «Я пал, встань». До каких же пор? До смерти. Первое, что главное, оказывается, это вот решимость жить по той вере, которую я принял, и которую я рассматриваю как действительную истину. Второе, проистекающее из первого, тот человек, который стал на этот путь, стал на путь чего? Понуждения себя к жизни по Евангелию, очень скоро начинает убеждаться, что, оказывается, он не в состоянии исполнить это. Не в состоянии ни лукавить, ни обманывать, ни притворяться, ни тщеславиться, ни гордиться, ни мнить о себе, не осуждать. Я решил, все, больше не буду. И тут же на тебе. А друг на друга непрерывно. Итак, о чем я хочу сказать? Решил жить по евангельским заповедям? Да. Результат? только и знаю. Только и знаю, так и падаю. Как подрубает кто меня на каждом шагу. Когда человек действительно увидит это за собой, он увидит, что он, оказывается, на самом деле не просто делает грехи, а увидит свою греховность. Отсюда-то тогда у него возникнет: «Господи, помилуй». Видел, я вижу, кто я. Кто я, оказывается. Подумайте. Вот, оказывается, кто я. Хочу делать. И что происходит? Насколько я падшее существо. Господи, помилуй. Вот это происходит познание себя, о котором один из святых так и сказал. По-моему, Григорий Богослов. Человек – это тот, кто познал себя. Вот что такое познал себя. Увидел, что человек – это не тот, кто звучит гордо, а тот только, кто: «Господи, я, оказывается, ни одного доброго дела даже не могу сделать без того, чтобы сейчас или через час у меня там не начал что-то подыгрывать». Представляете? Целую рубь дал нищему, а другие не дают. Ну, насколько я хорош. Познание себя. Вот, оказывается, что является необходимейшим условием. В этом познании себя человек и приобретает состояние, главнейшее состояние, которое ввело разбойника в рай и ведет другого любого человека – смирение. Вот оно, что такое смирение. Это видение, познание себя. И вот по Евангелию, по учению Христову, вот, оказывается, кто достоин Царства Божия. То есть что значит «достоин»? Награждать меня не за что. Я ничего делать, ничего не могу, оказывается. Не в смысле достоин, а способен. Без, знаете чего? Без самомнения, без впадения в гордыню принять славу чада Божьего. Попробуй нам сейчас только посмотреть, что с человеком. На одну ступеньку поднимут и говорят: был, кажется, человек ничего. А теперь стал скотина. Чуть-чуть, и уже нос кверху прилип, так к потолку. А там чадом Божьим слава. Кто может без вреда для себя получить эту славу? Только человек, познавший себя и увидевший, что он без Бога не может победить ни одной страсти. Ни одной страсти не может победить. Этот человек, познавший себя, этот человек, смирившийся и увидевший: «Господи, как говорил пророк Давид, аз есмь червь, а не человек». Вот только кто может без вреда для себя получить славу Царства Божия. Вот что, видите, что сказало христианство? Дела нужны, а как же? Почему нужны? Они тебе покажут, голубчик, кто ты есть на самом деле. Пока я ничего не делаю, никакого решения не принимаю. Я осуждаю себя запросто направо и налево, меня это нисколько не трогает. А когда я решился и увидел: Боже мой, я, оказывается, ничего не могу. Вот тут, когда человек увидит, что он без Бога нуль, и с другой стороны, обращаясь к Богу с искренней молитвой, видит эту помощь Божию, только этот человек, смирившийся до конца, может без повторного падения получить рай пресветлый, славу Царства Божия. Ох, как оказывается, что мы видим в Евангелии! Вот кто спасается, вот каков этот путь путь христианской жизни. Это самое, может быть, я бы сказал, даже суть, что, конечно, необходимо помнить, знать и, конечно, проповедовать, естественно, чтобы люди знали, потому что уж очень многие, то есть все мы заражены мнением о себе, то есть самомнением. Я православный, слышите? А эти все кто там? Да, а эти кто? Да, может быть, это там, вот это самый ведущий себя, не знаю как, человек, он, оказывается, может быть, выше меня в 100 раз, чем я православный. Настоящий православный именно так себя и чувствует. А как только он «я православный», все беда. Он в том состоянии, которое именуется прелестью, то есть лестью себе в высшей степени. Приставка «пре» означает что? В высшей степени. Я хорош. Вот эти вещи чрезвычайно, конечно, важны. Я просто вам это напомнил, то, что вы и прекрасно и так знаете без меня. Но пока, когда мы встречаемся в таком узком кругу, то, вы знаете, неплохо вспоминать это. Хорошие, правильные мысли нужно почаще вспоминать, почаще напоминать себе и друг другу. Может быть, тогда хотя бы маленький огонек жизни, хоть искорка какая-то, пробудиться в нашей душе. Ну, хорошо, дорогие отцы. Я уверен, что у вас, конечно, много вопросов, которые вы задаете мне сейчас мысленно, но, может быть, что-то зададите вслух, то, пожалуйста. Вообще-то я предпочитаю мысленно отвечать. Тут я говорю, на все любые вопросы отвечу мысленно.
Алексей Ильич, спасибо, Господи, вас за то, что вы к нам приехали, прежде всего, конечно. И мы много имеем вопросов и совсем мало имеем часто ответов, хоть пытаемся их найти. Жизнь резко так изменилась, и мы часто видим сегодня, что как-то в церкви больше мероприятий происходит. То, что вы говорили, это больной вопрос для нас. И как-то с этим бороться никто не знает. Как тут можно действительно нам найти ту грань, когда и общественное какое-то дело, вроде бы оно там нужно, но мы замечаем то, что собираются люди на какие-то праздники, юбилеи какие-то происходят, крестный ход, народ собрался, все задействованы, епархии сейчас разделились, священникам дают те или другие какие-то поручения, благословения, они бегут туда, бегут сюда. Вот. И в результате от этого очень сильно страдаем. Я когда-то служил в таком селе, в Большом, когда был еще совсем молодым священником и наивным, я думал, приеду, буду служить. И сейчас народ сразу в церковь пойдет. Действительно, народа пришло очень много в первый день. Но оказалось просто посмотреть на молодого священника. А потом все было как обычно. И сегодня многие надеются, что через мероприятия в церкви, через нашу, как говорится, вот эту деятельность, многие-многие придут и наполнятся наши храмы, которые мы строим, и действительно, как говорится, будет расцвет православия. Но вот я посмотрел Вознесение, вечернее богослужение в день Вознесения, Великий Прокимин. У меня в селе стояли в основном женщины и старушки, человек 20-30 на вечернем богослужении в день Вознесения. А в городском храме у меня стояло всего 9 человек. И тех людей, которые бы умели действительно молиться, мы их как-то, как говорится, сегодня не видим особо, а видим, что мы и священники не научились молиться, и никого мы не научим молиться. И если это когда-то были оптинские старцы, у нас был отец Иоанн Крестьянкин, и я когда-то ездил к отцу Иоанну Крестьянкину. Вот. Сегодня мы не видим вот этой, вот, как говорится, трезвости. Вот как-то решается этот вопрос? Вы там, может быть, как говорится, поближе слышите, что задают вопросы, говорят, что что-то, может, надо поменять, что надо как-то, как говорится, нам понимать, что в церковь, наверное, приходится уже какой-то процент от населения. По-моему, у Кураева я когда-то читал, что ли, 10% только, как говорится, ходит людей, которые... Вот. Вот. Нет, это мы, я говорю о другом, что и в других религиях, и в странах есть определенный процент людей, которые вот приходят и являются теми людьми, которые действительно являются членами той так называемой там, или другой церкви. Вот как тут вот, быть? Вот, скажите, пожалуйста,
хорошо.
Порассуждайте да. с нами, объясните, пожалуйста.
Да. Вы нарисовали картину современного состояния наших верующих и правильно указали, что батюшка тоже верующий, значит, состояние и духовенство. Потому что откуда же батюшки? Из того же народа. Не с неба же они приходят. Вот так. Вопрос, как я понял, по какой причине происходит это омерщение и что можно сделать? Причина омерщения, она усматривалась еще в царское время, когда, как кажется, на первый взгляд, наша церковь была государственной, но о которой, о состоянии которой очень хорошо сказал митрополит Киевский Арсений в 1862 году. Он сказал не больше, не меньше, как следующее. Церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Это в царское время. Ну, вы же знаете, что с Петра I вся власть в церкви принадлежала царю. И так это продолжалось. Ни один последующий император не изменил этого антиканонического, безобразного отношения к церкви. Император во главе, какая-нибудь Анна Иоанновна или Леопольдовна или Екатерина II. Да что там, что перечислять? Что они делали только с церковью? Глава церкви. Павел I так себя уже официально зафиксировал, хотя этого и не требовалось. И ни один последующий император не снял этого позора с своей головы. Почему я говорю, это не только позор, ересь. Потому что канонические правила в Вселенских соборах прямо говорят, что подвергается отлучению тот мирянин, который вздумает командовать церковью. Правила очень четко говорят об этом. Ни один император, ни грешный, ни святой, все так командовали. Даже в 905 году когда Николай II дал свободу всем религиям России, русская православная церковь осталась в полном подчинении по-прежнему. Только она одна не получила свободы, о чем так горько говорил архиепископ Иларион Троицкий. Другие религии созывают соборы, выбирают себе главу. Он писал, только одна русская церковь не может ни собрать собора, ни избрать патриарха. Трон патриарший в Успенском соборе Московского и Кремля до сих пор стоит пустым. Правда же интересно? Вот и что мы видим в результате? Посмотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов, святитель XIX века. Он прямо говорит, что уже трудно даже, очень трудно найти монастырь благоустроенный. Самое большее, что мы находим там – чистоту, порядок и внешнее благолепие. Но в духовном отношении не находим. Трудно найти человека, который бы действительно мог дать назидание. Он, если кто читал его, посмотрите, что он пишет даже о состоянии монашества, а он говорит так: не будет монашества, не будет православия. Феофан Затворник, помоложе его немножко, писал даже так: еще одно-два поколения, и православия в России не будет. Прошло всего полтора поколения после этих его слов, и наступила революция 17-го года. И смели все, как коровы языком, все благолепие, все золотые купола, все сотни монастырей, школ, тысячи приходов, все. Иоанн Кронштадтский, почитайте, что пишет в своих дневниках: «Сердце обливается кровью, когда я посмотрю на наш православный народ, что с ним творится». Так вот, такова реальность, которую, пожалуй, так откровенно сейчас никто не скажет. Сейчас нельзя, сейчас у нас возрождение же идет в церкви, правда же? Да, внешне действительно, да. А насчет внутреннего? Не знаю. Я помню, еще был мальчишкой, но чтобы увидеть монахов в театры, на всяких этих представлениях, подчас достаточно даже соблазнительных, даже представить себе было невозможно. На всяких шоу, как говорится, да. Ну что вы? Сейчас абсолютно. А чтобы монах сидел, играл там на чем-нибудь или бил барабаны, устроил при своем монастыре рок-клуб. Представляете, при монастыре рок-клуб и сам. И это уже я вам скажу. Вообще, что такое происходит? И ничего, это можно. Правда? Этот монашонок Фоти, ну, симпатичный же человек. Ну, вот на него посмотришь, ну, действительно, приятный просто человек. Открытые глаза. Ну, вот он весь он в своем голосе. И что? И ему благословение, пожалуйста. Ну, голубчик, ну, пой. Тебе дан талант. Господи, а мне вот дан талант в карты играть. Ну, и как же? Зарвать землю разве можно? Ни в коем случае. Что уж, давай. Это что такое? Разве об этих талантах говорит Господь в притче? Кстати, пользуясь случаем, а то иногда действительно слушаешь проповеди, и волосы дыбом встают. Оказывается, таланты – это способности человека, с которым он родился. Господи, все перепутали. Под талантами, о которых говорит Господь в Евангелии, подразумевается ничто иное, как разные, как степень устремленности к духовной жизни, исканию Бога, исканию смысла жизни. Посмотрите, были какие. Вон Достоевский что пишет: «Моя осанна через горнило сомнений прошла». Во, Брянчанинов, у которого вертикальная карьера была, любимец императора, императрицы, красавец, образованнейший человек, талантливейший в мирском смысле слова. Что сделал? Все оставил, пошел в монахи, одел тулуп крестьянский. Родители отреклись, уж не говорю, император, то же самое. Во какая ревность! Вот это действительно человеку дано 5 талантов. Вот что такое талант. А у кого один? Так, кажется, немножко, да, верующий, все. Ну, и то зарывает. А у кого и ни одного, наверное. Вот о каких талантах идет речь. А тут талант. Гонять мяч по полю. И давай, развивай его. Этим ты угодишь Богу. Просто диву даешься, до какого примитивизма можно дойти. Не понимаешь, что одно и то же понятие, оно же подчас слово, может иметь много разных смыслов же. И тут на этом вот основании, что одно и то же слово, пожалуйте, с вам какая страшная подмена, которая действительно поражает очень многих. Я талант, представляете? Развивай свой талант. Да. Певец, артист и так далее. Да, это талант природный, но здесь, смотри, будь осторожен, потому что этот природный, эти таланты такие, они могут только тогда не повредить человеку, а может быть, в чем-то и даже помочь, если он самым тщательным образом наблюдает за собою и не дает ни на одну йоту ужалить себя змее ядовитой под названием тщеславие и гордыня. В противном случае все это прахом летит. Так вот, оказывается, что происходит? Вот то, что мы назвали омерщение, оно постепенно происходит в сознании и в душах человеческих. Оно имело место до революции. Революции, в общем, нечего и расписывать, и говорить. В наше время, вы действительно упомянули Иоанна Крестьянкина, и боюсь, что уж не последний ли это человек, действительно, от которого можно еще было получить духовные назидания, не просто разумные слова, духовные назидания. Не знаю, может быть, кто-то есть, не знаю. Что сейчас у нас остается? Удивительным промыслом Божиим сейчас мы имеем то, чего царская Россия не имела, и до царской России не было. Что мы сейчас имеем? Мы имеем возможность прямо знакомиться не с кем-нибудь, а с святыми, настоящими святыми отцами. Книги появились. Для искренне желающего человека, пожалуйста, читай. Ты хочешь лестницу? Пожалуйста, Исаака Сирина. Да, добротолюбие. Великого Антония, Пахомия, Дорофея. Пожалуйста, если у тебя есть это искорка стремления, если у тебя есть этот талант, а если нет таланта, да хоть, я не знаю, тебе тут 100 и 1000 Антониев представь, ты с ними не будешь общаться. Почему? Они меня не интересуют. Господь посылает то, что еще в чем имеют люди, имеют нужду, потребность. А если никакой потребности нет, что же давать тогда? Так вот, происходит этот процесс омерщения. Что делать? Делать можно только одно. Надо все-таки понудить себя, заставить себя читать, назидаться, читать. Исаак Сирин, например, пишет, когда ты не можешь молиться, видишь, не можешь, возьми тогда и читай. Но я сочитаю, не романчики же, понимаете, о чем он говорит. Читай святых, мы перестали читать святых отцов. Что угодно читаем. Журналы, газеты, смотрим известия последние и не последние. Все на свете. Бедные только святые отцы стоят, хорошо, у кого-то еще стоят на полках, а подчас даже и не стоят. Вот до чего мы дошли. Брянчанинова хотя бы иметь у себя. Это же каждый священник просто должен иметь у себя Брянчанинова. Полный вот собрание, сейчас последние 8 томов. Уж его-то хотя бы надо иметь. И каждый человек, у которого есть талант, хоть один, два, он будет обязательно заглядывать туда, поставить за норму себе в своей жизни, за норму поставить, каждый день хоть одну страничку прочитать. Вот единственное, что можно сделать еще в наше время, когда святых наставников нет, но почему нет, еще раз говорю, Потому что у нас некому давать их, некому. Сейчас кто нам нужен? Кто нам сейчас нужен? Прозорливцы. Прежде всего, прозорливцы. Второе – чудотворцы. Вот кто нам нужен. А святых наставников мы и так знаем без вас. И без вас знаем. Нам прозорливец нужен. Что будет со мной завтра? Вот что нужно. Жениться или выходить замуж? И на ком, батюшка? Вот мы чего ищем. Недуховной жизнью. Потому, соответственно, и получаем. Что делать, еще раз повторяю. Без чтения, без изучения святых отцов, а уж святые отцы, понимаете, уже это высоко. Брянчанинова, или хотя бы вот вы сегодня получите игумена Никона Воробьёва, который просто вот пишет о духовной жизни. Это здесь достойный ученик просто Игнатия Брянчанинова. Посмотрите, вот чем нужно назидаться. Вот, размышлениями, указаниями о правильной духовной жизни. Только так и приучая себя, то есть начиная учиться молиться, начиная учиться, потому что просить, что я так говорю, ну просто вот по своему невежеству я убежден, что почти никто не начинает учиться молиться. Никто не хочет учиться, считаю, что уже научились. Совершенно не молясь, научились. Так, если мы не будем учиться молиться и не будем назидаться вот творениями святых отцов, ничего не сдвинется с мертвой точки, а будет продолжаться падение все дальше и дальше. Будет продолжаться. И в конце концов все окончится полным умертвением душ наших. Вот так. Еще, может быть, что-то? Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, протоиерей Иоанн Гощук, настоятель Корсунской церкви, видел картину, как император причащается у престола на месте предстоятеля, то есть перед престолом стоя. Мог ли вообще император заходить через царские врата и причащаться вот у престола прямо как священник?
Ну да. Ну, это, конечно, вопрос, который для нас сейчас не имеет никакого смысла. У нас пока нет императора. Путина пока не пускают еще к престолу причащаться. Поскольку так, что это никакого... Ну, так, просто ради развлечения только этот вопрос. Скажу вам, что уже в Византии император уже был фактически выше церкви. Уже. Вот в чем дело. Цезаропапизм – это не случайный совсем термин. Вы учтите, вам хотя бы один только факт приведу. Вы знаете, сколько в истории Византии было императоров, еретиков? Настоящие еретики. Последние даже были или в католичество переходили, или униатами были. За всю историю Византии никто и никогда, ни один собор не отлучил императора от церкви за эти его ереси. Более того, где-то в X веке, или даже в XI, один из патриархов, даже принял решение, синодальное решение, какое? Что император не может быть судим церковью. Слышите, что происходит? Что происходит? Беда. Поэтому не удивляйтесь, что и у нас на Руси то же самое, да. Да, император, да, причался прямо у престола, как священник. В царские врата входил, не какие-нибудь. Вот до чего мы слабенькие. Единственная церковь, когда была свободная? Самый был цветущий период церкви, когда была полная свобода. Когда находилось наше государство под татаро-монгольским игом. Как это неудивительно. Очень кратенький момент свободы был во время перестройки. Вот, 90-й год. Вот здесь, когда власти было не до этого, когда там бурлили. Все, здесь кратенький момент, кратенький. Но потом дальше все, извините. Извините, да. Дальше уже. Ну, дальше не будем рассуждать. Вот так, вот так. А сейчас, извините, вот сейчас второй там вопрос, да, еще, да, да.
Может быть, вопрос чтобы немножко даже и наивный, и примитивный. Но вот вы сказали слово такое, которое для меня вдруг обрело какую-то необыкновенную ширину и глубину. Мы знаем, что такое богословие, знаем, что это конечный продукт каких-то наших размышлений, ортопраксия. Да. А вот вы сказали слово «богомыслие», и как-то оно настолько для меня ново, и оно настолько широко. Вот могли бы, может, немножко осветить поглубже?
Ну, я вам привел пример богомыслия. Вот, например, рассуждал вот, это, вот этот подвижник, когда переворот совершил Фока, военачальник. Господи, что такое? В чем причина? Вот. Причем размышлял не ради любопытства, конечно, совсем нет. А это было серьезное явление в жизни всей империи, всего народа. Или когда, например, становился какой-то еретик, император-еретик во главе государства. Помните, как состоялся даже Вселенский собор, который, причем там 300 с лишним архиереев, приняли решение, изволися Духу Святому и нам, что почитание икон есть идолопоклонство. Слышите, что творили? Посмотрите, как рассуждал об этом Иоанн Дамаскин, тогда помните. Смотрите, какие были, да, богомыслие – это вот рассуждение. А какие-нибудь скорби с нами происходят, например? Опять тоже вопрос. Какова природа скорбей? Это же вопрос. Какова природа? Что Бог меня наказал за мои грехи? Или, напротив, у моего кого-то, у него большая скорбь, а у меня, напротив, а у меня все благо необыкновенное. В чем дело? Что это значит? Вообще, как понять ту же природу скорбей? Слышите, я здесь не молюсь, я просто пытаюсь понять. Скорби – это же такое серьезное дело. Вот рассуждение. Это рассуждение. Какое рассуждение? Не просто над своим глупым умом я буду рассуждать, а посмотреть, как пишут святые отцы об этом, что они говорят. И оказывается, ну, к примеру, я привел это, поэтому и скажу. Тот же, например, известный очень подвижник, Марк Подвижник, да, что пишет по этому поводу? «Все скорбное и радостное, что происходит в нашей жизни, все это совершается не по определенному действию Божию, а в силу тех духовных законов, о которых не знают невежды». Слышите, кто мы-то? Я как прочитал, знаете, голову в плечи. Оказывается, не Бог каждый раз одного наказал, другого наградил. У соседа сгорел дом, но ему так и надо соседу, да правда же? А у меня, слава тебе, Господи, для чего же я хорош? Помните иудейское-то? Помните иудейское, когда Христос сказал, трудно богато войти в Царство Божие? Так помните их изумление? Кто же тогда спасется? Потому что богатство что означает? Знак милости Божией к человеку. А эта милость когда только может быть? Когда он праведный. Богатый – значит праведный. Бедный – значит грешник. Слышите, что было-то? Так ли это? Христианство совсем о другом говорит. Ты, может, никого не убивал и никого не обокрал, а ты весь позеленел от зависти. Ты весь в самомнении. И ты хуже любого убийцы даже. Что у тебя происходит в твоей душе? Внешне я праведный. А внутри что творится? Так вот, оказывается, вот это богомыслие – это вот рассуждение о многих таких вопросах, которые связаны с нашей жизнью. Но рассуждение какое, еще раз повторяю, рассудить может правильно и хорошо только тот человек, который углублен в чтение святых отцов, читает их, читает, понимает, рассуждает. И касается, конечно, именно духовной жизни. Избавь Бог рассуждать о догматах. Очень не советую. То есть не я не советую, а святые отцы не советуют. Вот так. Достаточно знать то, что мы когда-то знали. Так, что-то вы хотели, да, пожалуйста?
Скажите, пожалуйста, можно ли в символе веры переводить слова «дух оживляющий» и «церковь не вселенская», не соборная, а вселенская? Будет правильным перевод или нет?
Ну, дело в том, что я думаю, что вы пытаетесь вставить другое слово вместо «дух животворящего», «дух оживляющий». Да, вы это именно хотите? Об этом? Ну, если вы будете то же самое подразумевать, то оно может и ничего. Только зачем тогда это делать? Животворящий, то есть творящий жизнь, уже и так все понятно. Вот. А насчет, да, оживляющий, это уже, так сказать, немножко другой оттенок имеет. Оживить можно то, что мертво было, и я оживляю. А оживотворящий – тот, который творит вообще жизнь, а не обязательно оживляет. Так что даже в этом смысле это уже не совсем будет точно. В отношении же вселенской, я вам скажу, вещи тоже – это совсем неоднозначные. Вселенская на греческом языке – значит экуменический. Вселенский – то есть или по… как сейчас в латинском также, в латинском переводе, это универсальные. Универсальные. Опять то же самое, это не другой смысл, который вкладывается в эти понятия. Вот. Когда говорится «церковь вселенская», да, или «в единую святую соборную церковь», то под «соборной» это что разумеется? Не в том смысле, что она охватывает все церкви, которые сейчас существуют. Этот элементик есть, но совсем не он главный. Совсем не это главное. И, конечно, вот это универсальное, то есть церковь, опять-таки всеобъемлющее, это совсем не то. Слово «соборное» говорит о другом. По-гречески «пистео» «Эн мио», «апостолики», «кафолики», «агия», «экклесия». Я не в том порядке перечисляю. Почему? Что я хочу сказать? Когда говорится «эн мио», то есть «в одну», это числительное. Когда же говорится «кафолики», то, что переведено на наш русский язык, то о чем идет речь? Слово «кафолики» – «кафолос» – греческое слово, состоит из двух слов. Это слово состоит из двух слов. «Каф» – это предлог. «Олос» – это значит «цельный». «Цельный». В каком смысле «цельный» – объясню вам. Машину можно разобрать на части. И сказать, это часть одна, другая, третья. Человек – это человеческое тело, это цельное. Нельзя сказать, что оно состоит из руки, ноги и прочее. Это целый, целостный, единый. В каком смысле единый? То есть целостный олос. Так вот, когда мы говорим о кафолики соборной, то что подразумеваем? Вот этот как целостный организм, неделимый организм, кафолос, кафолики. Слышите? Единый, неделимый организм. А не тот, который состоит из множества разных частей, их соединили, и вот там получилась церковь. Вот что подразумевается, в отличие от первого члена, пистео эн мия, то есть верю в одну. Одно дело одна, мия, а другое дело кафолики соборные, то есть целостную, неделимую. Это неделимый организм. Поэтому утверждение, например, вот документы, который был в последнем вот соборе, который сейчас идет на Крите, там в этом документе об отношении к инославным христианским церквам, там в частности написано, что церковь разделилась, что произошло разделение церкви. Это правильно сделали замечание? как может он разделиться? Как все равно организм взять и разделить. У него рука, у этого нога, у третьего голова. Простите, скажу, что за чушь? Церковь неделима. Поэтому все те, которые называют себя церквами, католические, там, протестантские, это не церкви, а это отделившиеся от церкви общества, которые находятся или в расколе, или в ереси, но на самом деле и в том, и в другом месте. Вот что такое. А церковь православная неделима, потому что она кафолос, кафолическая, и одна, и неделимая. Вот так.
Протоиерей Александр Иванов, город Мышкин. Мне бы очень хотелось узнать от вас, участвуете ли вы в издании нового катехизиса?
Что?
Участвуете ли вы под изданием нового катехизиса, который возглавляет
чего?
Митрополит Иларион Алфеев?
Что издание?
Ну, там собираются катехизис.
Катехизис, да. Издание катехизиса.
Да. Участвуете ли вы?
Да, понял. Вы хотите, чтобы я перед вами поисповедовался? Да. Понял, да. Хорошо, да. Нет, в этой команде я не состою. И никакого участия там не принимаю. Но его, так сказать, проект поступил, в частности, и в академию. И наша академия сделала свои замечания по поводу этого катехизиса. Замечаний огромное количество. Десятки страниц. Потому что там многие вещи, которые действительно только удивляют нас, по крайней мере. Я знаю, на нашей только богословской кафедре мы уже сделали десятка три страниц только. Потому что чего там только мы не нашли. Обращаю на себя внимание, что там такое количество ветхозаветных текстов, непрерывные к Ветхому Завету обращения. Просто там и новозаветные, конечно. Это, конечно, естественно. Но поразительно, непропорционально огромное количество Ветхого Завета. Может быть, это дань эпохи, которая наступила на Западе. В частности, скажем, факт, который для вас, наверное, должен быть известен, что в декабре прошлого года, то есть совсем недавно, полгода тому назад, Ватиканская комиссия, специально организованная, приняла решение, санкционированный, естественно, Папой Франциском. Да, как его итальянцы называют, Франческо. Да, какое же решение там принято? Отныне католикам написано так – не рекомендуется. Вам понятно, что такое «не рекомендуется»? То есть запрещается. Не рекомендуется вести миссионерскую деятельность среди евреев. Причина – потому что они имеют обетование от Бога, а все обетования Бога от Бога неизменны. Поэтому христиане и евреи, они вместе спасут. Евреи, причем не иудеи даже. Христиане, это же, понимаете, это же не нация. Здесь слово употребляется «евреи». То есть на Западе вот это сейчас идет сильнейшая тенденция, идет иудаизация западного христианства, потрясающая просто иудаизация. Это во всем, причем этот идет этот наглядный, откровенный процесс. Еще, по-моему, Иоанн 23 или Иоанн Павел II, не помню, но уже назвал иудеев старшими братьями. Может, вы это помните? Что это значит старший брат? Тот, кто заменяет мне отца. То есть за кем я должен следовать? Кто является моим, если хотите, примером? Вы слышите, что происходит? Есть даже термин, не есть, а это один из самых основных терминов современного западного богословия, который звучит не больше и не меньше, как следующим образом. Иудео-христианство. Обратите внимание, что это значит. Вы подумайте, что это значит. Для иудейства Господь Иисус Христос – лже-мессия. Понятно? Понятно. Для христиан ожидаемый иудейский мессия, антихрист. Понятно? Понятно. Соедините теперь. Ох, как ошибался апостол Павел, когда писал, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром. Ну, он отстал, апостол Павел. Римские папы, вот к чему повели. Вы слышите? Идет потрясающая иудаизация католицизма. Католик теперь не может проповедовать Христа среди евреев, потому что евреям дано обетование Божие, которое неизменно. Так и хочется спросить, простите, а насчет Иуды как? Неизменно или изменно обетование? Иудей? Да. Еврей? Да. И? Значит, ну что вы себе представить не можете, какой идет сильнейший процесс в этом отношении. Вот, оказывается, какие вещи.
Протоиерей Георгий Живаев,
да
Казанский храм.
Да ладно, можете вы не говорить, я все равно не запомню имен.
В связи, вот вы упомянули, ныне уже, наверное, межправославный собор. Ваша точка зрения на такое упорство константинопольского патриарха Варфоломея все-таки его проводить, причем под кураторством Америки и в очень закрытом режиме даже для православных СМИ. Единственный, кто там доступен, это, по-моему, редактор католического журнала в Америке. Но даже, как уже известно, вне кулуаров подходить к участникам и задавать вопросы запрещено.
Ну, у вас что-то такое, есть объективные данные, а есть, так сказать, предположения некие. Да. Насчет Константинопольского патриарха. Уже нет никаких сомнений. Еще в 20-х годах, когда патриархом там стал Милетий Метаксакис, Милетий, это был масон очень высоких посвящений. И вы помните, какие он принял, да, решения о принятии англиканской, например, иерархии. И там целый ряд других. И, видимо, эта плеяда, может быть, уже до него, скорее всего, похоже, что до него. Дальше. Это, как видимо, тут я не утверждаю, потому что не знаю, но, судя по поведению, это все были масоны. Тот же возьмите Афиногор, не согласовав ни с одним патриархом или возглавителем поместных православных церквей, ничего. Взял, снял анафему, например, 1054 года. Обменялись снятием анафемы. Жест, который никакого не имеет значения, но показательный. Нынешний, он не вылезает из Рима. Всюду. Всюду он присутствует и ведет, причем не просто не вылезает, а прямо даже заявляет, что наступила эпоха, когда действительно уже вот реально показывается картина полного объединения православия с католицизмом. Прямо так говорит, да, что, может быть, это не в моей будет жизни, но уже ему следуют и некоторые другие митрополиты. Вот какова тенденция. Тенденция это патриархов константинопольских. Это совершенно, так сказать, ну, явление очевидное, и оно совсем не новое. Вот, в отношении собора, ну, что я вам скажу? Ну, вы видели этот перечень вопросов. Он, я бы сказал, странный. В каком отношении? Решать нечего. Все эти вопросы уже рассмотрены, и каждый в отдельности церковью, и вместе обсуждали все эти вопросы. Всем и так ясно. Так, ни одного догматического, ни одного канонического, ни одного литургического вопроса. А о чем собрались-то? Может быть, только чтобы заявить, что мы будем по-прежнему участвовать в экуменическом движении? Так вы и так все участвуете. А попытались сказать, что церковь разделилась, так тут же получили получили ответ от очень многих. Церковь не может разделиться. Организм нельзя разделить, как я вот сейчас говорил, кафолически. Нельзя разделить на части. Это вам не машина и не перо. Вот. Вот такова ситуация. Ну, а насчет того, под какой эгидой и прочее, мы называем страны. Господи, это поверхность. Мы никогда не знаем, что под сценой. Вы знаете, когда марионетки на сцене прыгают и говорят, это одно. А кто под сценой, мы никогда не знаем. Америка. Дело не в стране, а дело в том, в той власти, которая существует в мире. Вот в чем дело. Ну, сейчас, может быть, самым таким активным государством, которое осуществляет эту власть, является Америка. Но запросто могут сменить сейчас любую другую точку назвать. Потому что сейчас уже, вы же знаете, что такое транснациональные корпорации. Скажите, какому государству принадлежат они? Никакому. Идет процесс глобализации. Недаром уже сейчас и по телевидению, о международном правительстве идет речь. Все же вы знаете. Поэтому Америка – это так. Ну, сейчас пока символическое слово. Видимо, там с ее помощью. Это главный инструмент осуществления сейчас политики тех, о ком мы знаем очень, очень мало. Так, кое-какие имена покажут, кое-какие лица. И все. Но знать мы ничего не знаем. Ну вот, например, недавно мне прислали, я посмотрел очень любопытный фрагмент из какого-то фильма или... Нет, из реальных съемок. Какой-то там сейчас проезд открыли, Готтардский, по-моему, проезд в Швейцарии. И туда собрались очень многие знаменитые люди. Но дело не в этом. А какой концерт был по этому поводу был там? Вплоть до того, что там пляшет Бафомет. А Бафомет – это в масонстве, это и есть тот идол, то есть дьявол, да, которому служат черные мессы. И представьте себе, по случаю этого знаменательного события, какие там дьявольские пляски, и в частности, он наш любимый Бафомет. Слышите, что происходит? Вот оно где. Америка, ну, так, символ. Верно? Верно, Америка. Но суть не в этом.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда приходят католики и хотят принять православие, нужно их перекрещивать или не надо? Это первый вопрос. И второй, в отношении той тенденции, которая сегодня развивается в церкви по поводу причащения. Очень многие готовы причащать очень часто, чуть ли не каждый день. Многие священники сегодня рекомендуют причащаться каждое воскресенье. Другие призывают, наоборот, быть более сдержанными. Понятно, что Златоуст говорит, что достоин не тот, кто часто или редко, но тот, кто достойно причащается, вне зависимости, редко или часто. А вот все же, скажите, святые отцы, оптинские старцы, вот такие вот духовники нам известные, Никон Воробьев, как они рекомендовали вот все же какую-то границу руководства? Чем надо руководствоваться?
В отношении католиков, когда они хотят принять православие, то сам чин приема имеется в церкви. Здесь мы не можем сами от себя чего-нибудь сочинять. Но в церкви какой? Например, в нашей церкви менялось. То перекрещивать, то сейчас, например, не перекрещивать. В греческой церкви, тем более на Афоне, обязательно перекрещивать. Если исходить из сути вопроса и понимание следующего, что таинства сами по себе не существуют, они только функция церкви. Без церкви нет таинств. Вывод. Если мы, допустим, принимаем католическое крещение за таинство, если принимаем за таинство, то есть все, мы сказали, католическая церковь. Понимаете что? Есть, правда, другое еще соображение. Другое соображение, которое может, так сказать, ну, прояснить, почему можно не перекрещивать, принимая не перекрещивать. Оно заключается в следующем, это объяснение, что если сама форма крещения, то есть это погружение или окропление, это не важно, так? Баптисмос – это не обязательно погружение, греческое слово. Почему-то у нас берут только одно значение. На самом деле это погружение, это омовение, не одно значение. Вот поэтому если в какой церкви, допустим, в католической, лютеранской, я церковь в слове обиходное выражение, так, это внешняя форма совершена верно, то на данный момент у нас говорят, что можно эту форму не повторять, поскольку раскаяние человека в том отступлении, которое имело место в его жизни в связи с его католичеством или лютеранством, само это раскаяние уже является достаточным для того, чтобы эта форма, принятая им там, наполнилась действительным содержанием. То есть, понимаете, в чем дело? То есть здесь мы тоже говорим, что мы принимаем не таинство там католической церкви, а форму таинств. Но я вам скажу, то, что я вам сейчас сказал, это уже защита. На самом деле вы сплошь и рядом найдете утверждение, что мы принимаем таинство католической церкви за действительные. А если это так, тогда простите, мы уже едины. Что нам еще объединяться? Нет таинств вне церкви. Понятно? Вот в этом опасное дело. Это очень опасное. Но, повторяю еще раз, греки перекрещивают. Вот так. Если бы можно было, надо бы и нам тоже это самое делать. Но я боюсь, что здесь, так сказать, могут наступить сложные моменты. Вот. Ну, в отношении причащения я вам скажу. Это с формальной точки зрения, ну, я бы сказал, даже с канонической точки зрения, формальный вопрос очень непростой. Например, Никодим Святогорец, известный подвижник, ну, написал фактически, я вам скажу, целую апологию причащения чуть не ежедневно. А уж то в неделю уже, так сказать, много раз, это да. Чуть ли не каждый день Никодим Святогорец. Причем с очень хорошим обоснованием. С очень хорошим. Так? С другой стороны, история церкви на примере жизни очень многих святых говорит и о противоположном. Помните житие Марии Египетской? Наступает Великий пост, а все монахи расходятся. Уж кажется, когда бы причащаться, так это бы Великим постом. Уж каждую неделю-то непременно, да там и прежде священные. Нет, вообще расходились до Пасхи. Еще раз надо сказать так. Поэтому дело не в форме, а дело в содержании. Тот, кто может готовится. А что значит готовиться? Что значит готовиться? Тот человек, который действительно искренне сознает себя грешным, действительно искренне кается перед Богом, действительно может провести хотя бы один день перед причастием по-христиански, то есть без рассеянности, без суеты, уж не говорю там и желудок, и свой язык удерживать от всего. Более того, в молитве, покаянии, чтении Слова Божия, святых отцов, тот, кто может так, и у него искренне есть вот желание действительно приобщиться святых тайн. Хорошо, хорошо. Ну что ж, пожалуйста, причастись и два раза в неделю, и каждое воскресенье. А если ты этого не можешь, если для тебя причастие становится, знаете ли, как каким-то просто обычаем, когда уже у тебя все теряется, прямо теряется, сокрушение о том, кто я есть, что я подхожу к святым тайнам. Господи, прости меня! Если нет этого сокрушения сердечного, нет покаяния, нет соответствующей подготовки и душевной, и телесной, то лучше пусть и не подходит, потому что не кто-нибудь, а апостол Павел пишет: «Суд себе тогда ест человек, не рассуждая тело Господне». И оттого многие из вас, вы слышите, явление это уже было в то время, и он прямо пишет: «Оттого многие уже болеют и умирают». Я отсюда, мы должны понять, какая колоссальная ответственность на священнике ложится, когда он разрешает то или другое. Ой, как нужно быть внимательным и смотреть. Если теперь делать, попытаться вывод, то я вам скажу так. Святые отцы говорят, основной мыслью, которая должна руководить нами в нашей жизни, является: нет добродетели без рассуждения. Нет добродетели без рассуждения. Второе – все без меры от дьявола. Я вам привожу святых отцов. Все без меры от дьявола. Можно очень легко превратить и само причащение в какой-то обычай. Тогда это будет беда. Но может, действительно может быть. Иоанн Кронштадтский, помните, почти каждый день причащался. Более того, он говорил: – когда я не служу, я прям теряю все свои силы даже. Но посмотрите, как его душа была наполнена каким покаянием. Почитайте его предсмертные дневники. Боже мой, опять я разгневался, опять я осудил. Опять какое покаяние только в нем присутствовало. Вот, оказывается, что требуется. Избави Бог здесь формализовать. А то пасхальной неделе, когда разговелись, о, да, но тут можно уже и без поста, можно, ничего себе! Тебе сказали, вот это лекарство ни в коем случае нельзя принимать, если ты съел что-то жирное. Это лекарство будет тебе ядом. И он скажет: ну да, это верно. Но если это праздник, а почему бы мне и не выпить это лекарство, наевшись сала? Врач скажет: ты что, с ума сошел? Ты отравил себя, ты убиваешь. Разве можно тут подходить к таким вещам на основании того, что это праздник или не праздник? Иоанн Златоуст, ух, как сильно говорит: не смотри на то, праздник это или будни, особый день или обычный, он там перечисляет, для того, чтобы причаститься. А причаститься может только тогда, когда ты сможешь подойти к нему, к чаше, с душой сокрушенную, с покаянием. Вот что пишет. Вот только когда ты можешь подойти и не быть опаленным, опаленным огнем этого святого таинства. Вот, оказывается, иногда, да, кому-то можно разрешить и каждую, может быть, неделю, если он будет пятницу поститься и субботу тоже будет поститься, и будет субботу ничем другим не заниматься. Вот, как только молитвою, чтением Слова Божия, никаких суеты, ни прочее, то есть весь готовится, и самое главное, чтобы он увидел себя грешником. Если он не увидит себя грешником, а слава тебе, Господи, я каждую неделю причащаюсь. О, ужас! Все, это смертельная угроза для человека. Он уже мнит о себе. Тогда беда, тогда катастрофа. Тогда надо прямо отлучать его уже на целый месяц, чтобы он немножечко хотя бы очнулся от своего самомнения. Вот, видите? Так что помоги Бог батюшкам решать эти вопросы.
В связи с вашими вот, словами о принятии славы друг от друга, у меня такой вопрос. Вот, как с вашей точки зрения, вот, чем отличаются, безусловно, разные такие понятия, как с одной стороны послушание и уважение к старшему, например, по сану, вежливость по отношению к старшему, по сану, с одной стороны, и подхалимство, лесть, вот это вот патока, как вы говорили, вот какие четкие отличия, на ваш взгляд, вот, какое ваше мнение? Вот какие четкие критерии, как отличить одно от другого? Спаси, Господи.
Самый главный критерий находится в душе самого человека. Я могу делать, понимаю, человек сегодня, допустим, именинник или что-нибудь такое, и высказать ему добрые пожелания. Но не говорить, что хотя бы, правда, у вас ноги и нет, но вы просто удивительный спринтер. Да. Хотя, правда, глаза у вас не видят, но вы скажете, вы вам бы только быть этим, как их стрелок, снайпером. Не лгать. Пожелать. Желайте. Пожелать, конечно, можно. И помощи Божьей, и все чего угодно. Но когда начинается восхваление, а вот вы, ваше вашество, Боже мой, и вашество стоит, тает, да. Да чего же я хорош, лучший в мире. Вот тогда, товарищи, главный критерий внутри души. Я знаю, когда я лицемерю, человеку угодничаем занимаюсь, или я действительно считаю, что действительно здесь надо поздравить это, и надо пожелать. Хорошо, очень хорошо. Да, например, скажите, ваше, не грешите вы, прекратите вы грешить. Когда же вы перестанете грешить? Ой, архиерей сразу вас наградит тогда. Я шучу, конечно. В общем, критерии внутри. Это надо, конечно, прежде всего иметь в виду. Внешних критериев, по-моему, не существует почти. Ну, хорошо, отцы честные. Спасибо вам за ваше терпение. Да. Ну, что ж делать? Приходится терпеть же. Терпеть приходится.